ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня прочитаем первый и второй тексты 13 главы Бхагавад Гиты. Природно освобождающийся сознание. Тексты звучат так. Арджуна увача, пракритим гурушам чева, кшетрам кшетра гемелча, этадвидиду мичхами, гьянам геям чаке жива, чи бхагаван увача, дам шарирам калантия, кшетрам итья пхитхияте, этадвивит титат праху, кшетра тья и титан тья. Переводчик Прабхупады. Арджуна сказал: Кришна, я хочу узнать о практике природы, Пуруше, наслаждающемся и поле, знающим поле, а также о том, что есть знание и объект познания. Верховный Господь сказал: это тело у сын Кунти называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле. Комментарий Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Арджуна попросил Кришну рассказать о практике, природе, Пуруше, наслаждающемся, Акшетре поле и Акшетре гье, знающем поле, а также о том, что такое знание, объект познания. В ответ Кришна сказал, что материальное тело называют полем, а того, кто знает тело, именуют знающим поле. Для обусловленной души тело является полем деятельности. Запутавшись в сетях материального существования, обусловленная душа пытается подчинить себе материальную природу, и в зависимости от того, насколько она способна к этому, получает то или иное поле деятельности. Этим полем является материальное тело. Но что такое тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа ищет материальных наслаждений в соответствии со своей способностью наслаждаться, получает определенное тело или поле деятельности, кшетру. Саму же душу, которая не отождествлена с телом, минует кшетру ее знающим полем. Понять разницу между полем, телом и знающим поле, а знающим телом, совсем не трудно. Каждый знает, что его тело в течение жизни, от младенчества до старости, претерпевает множество изменений. Но несмотря на это, он остается той же неизменной личностью. Иначе говоря, знающий поле деятельности отличен от самого поля. Так обусловленное живое существо может понять свое отличие от материального тела. В начале Бхагавад-гиты уже говорилось о том, что живое существо заключено в тело, дихиносмин, которое, изменяясь, превращается из тела ребенка в тело юноши, затем в тело взрослого человека, наконец, в тело старика. И что владелец тела знает о происходящих с его телом изменениях. Следовательно, владелец тела отличен от тела и является кшетра-гьеви. Иногда мы думаем, я счастлив, или я мужчина, я женщина, я кошка, я собака. Так знающий тело отождествляет себя с телом, хотя на самом деле отличен от него. Мы пользуемся разными вещами, например, одеждой и так далее, но при этом никогда не путаем себя с ним. По аналогии с этим, немного поразмыслив, мы сможем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Я бы и каждый, кто владеет телом, являются знающим поле деятельности, кшетроген. А само тело – это кшетра, поле деятельности. Омагьяна Тимирандасья, Манжана Шакая, Чакшуру Миринамина, Шри Гураве Намаха, Шри Читани Манобхиштам, Скапитам Янапутеле, Своям Рупа Карамахаям, Баратисла Парантикам, Панчакапа Трубишча, Грипа Симху Белевача, Патитанам Паханипрёвачная Фёда Манамаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вахати Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишна Падая Кришна Чайтанья Тебе Шмати Трудна Спами Тухакти Сэжна Тихамахте Мату Сухая Кришки Дэмэ Цинхи Мак Спам Канкри Тучинам Кримам Шри Кришна. Итак, материальное тело, которое нам выделено на эту жизнь, называется в этом стихе полем. Очень интересное сравнение. Мы не тело, мы не поле. Мы те, кто должны понять это поле, спахать это поле, засадить это поле, в конце концов извлечь из него максимальную выгоду. Мы те, кто работают на поле. Это похоже на задачу, которая стоит перед садоводом. Каждую весну надо посадить рассаду, спахать огород. Высадить растения в правильном порядке, окучивать их, поливать, бороться с вредителями, в конце концов собрать хороший урожай. И в зависимости от наших желаний, объясняется здесь, нам дается то большое поле в несколько гектаров, то маленькое в 600. Кому-то горшка с кактусом вполне достаточно. На подоконнике он уже счастливый. Встал утром, что-то там землю поковырял, довольный. Поэтому есть слоны, есть комары. Это просто разные садоводы-любители. У них разные поля. Но в любом случае, объясняется здесь, мы должны извлекать урожай из поля. А не поле должно извлекать из нас урожай. Должна быть правильная последовательность. Сейчас я тут утром сегодня прогуливался, видел одну картину, в огороде работали женщины. Такая стандартная картина, в общем-то. Что там копали, окучивали. Но рядом я увидел в этом же огороде резвилась кошка. Зачем-то там гонялась, кого-то там ловила. Такая веселая весенняя кошка. Два живых существа были на одном и том же огороде. Но как по-разному они его воспринимали. Женщины воспринимали огород как источник работы, как источник дохода. Как место, на котором они должны трудиться. Кошка воспринимала тот же самый огород как источник наслаждения, как источник развлечений. Ловила там каких-то бабочек или свой хвост. В общем, ей было весело. Но это еще не все. Это еще не все сравнения, которые приводятся. Представьте себе, что ваш сосед по даче подходит к вам и говорит, что он не дачник. Он и есть эта самая дача. Я дача в 600. Говорит вам сосед, я должен на себе вырастить помидоры, на себе вырастить картошку. Что придется сделать с этим соседом? Разве нам придется ему помогать выращивать на нем эту картошку и помидоры? Мы не будем на нем ничего выращивать. Нет, нам придется вызвать скорую помощь, скорее всего. И священные трактаты и ачарьи объявляют нам, что скорую помощь для нас уже вызвали. Для нас немножко сумасшедших огородников, которые думают, что они есть это тело, что на них должна вырасти эта картошка и помидоры, для нас уже пришла эта помощь в виде Господа Читания. В виде Шивы Прабхупады они дали нам этот справочник. Объяснили нам этот справочник для сумасшедших дачников, которые думают, что они это и есть дача. Справочник Бхагавад Гита, который очень подробно разбирает отличие дачника от дачи. Отличие поля от того, кто работает на этом поле. Тело это инструмент. А мы должны научиться им управлять. Кто кем управляет, в общем вопрос. Это главный вопрос жизни. Кто кем управляет? Я телом или тело мной? Основной вопрос жизни. Основной вопрос самоосознания. Если тело управляет мной, то я еще даже не повзрослел. Называется состояние детства. Ребенок. Ребенок это живое существо, на котором управляет тело. Ребенок находится в полной власти тела. Он не может ему противостоять. Хочу туда, хочу сюда. Недавно я стоял, слушал лекцию своего учителя. Рядом со мной была дверь. За ней играли дети. Детская комната. Как вы думаете, сколько раз эта дверь открылась и закрылась? Пока я слушал лекцию, я думал, я сойду с ума. То есть я пытался послушать лекцию, как вы сейчас. То есть эта дверь, она 100 000 раз открылась и закрылась. Причем, ладно бы, в этом был какой-то толк. Она просто открывалась и закрывалась без всякой цели. Просто вот тела детей время от времени мы хотели ее открыть и закрыть. Я видел в их глазах, что там не было никакой цели абсолютно. Просто, а что здесь, что? А ну ладно. И так 100 000 раз всю лекцию. Я стал смиренным за эту лекцию. Я плохо понял, о чем была эта лекция, но я стал смиренным за эту лекцию. И все воспитание направлено на то, чтобы научить ребенка управлять своим телом. Все воспитание, чтобы научить его выходить из-под влияния тела. И как только у него это начало получаться, мы начинаем называть его взрослым. То есть взрослый это тот, кто отвечает за поведение своего тела. Если тело совершает какую-то глупость, то наказывают не только тело. Наказывайте того, кто должен был этим телом управлять. И того, и другого. Так если машина сбила пешехода, то наказывают не только машину. Наказывают водителя. Машину зачастую даже не трогают. Мало пошлепать машину по бамперу, пожурить ее, отключить ей аккумулятор на 3 дня. Водители лишают водительских прав. Так и за преступление тела можно в некоторых странах лишиться прав на дальнейшее вождение этого тела. Все. То есть лишают права. Туда иди, сюда иди, уже начинают. Другие руководить телом или вообще применяют высшую меру наказания. Полностью лишают жизни. В зависимости от глупости. Поэтому смысл любого священного трактата – это показать нам отличие тела и души. В этом основной смысл любого трактата. И если этого знания в трактате нет, значит, либо трактат уже изменили до неузнаваемости, никто не может понять, что там было изначально. Либо уже не помнят, как правильно понимать этот трактат. То есть вроде бы что-то похожее есть, а как правильно понимать, уже никто не помнит. Я уверен, что многие с этим сталкивались до изучения Бхагавад-гиты. Я много изучал трактатов. Я все время ловил себя на этой мысли. Вот что-то вот более-менее понятное, объяснить никто не может. Вот есть какая-то вот наметка на понимание отличия души, на понимание отличия тела, объяснить никто не может. Объяснить. Поэтому наш выбор состоит не в том, какую религию выбрать или какого Бога изучать. Наш выбор состоит в том, чтобы выбрать то, что реально понятно. То, что реально понятно. То, что невозможно истолковать как-то по-другому. То, что невозможно изменить или исковеркать. То, что действительно незыблемо. То, что абсолютно ясно. То, что однозначно. Если мы находим такое знание, за него нужно ухватиться руками и ногами. Так это не просто знание объясняется здесь. Это инструмент, с помощью которого мы можем нести счастье в мир иллюзии. Инструмент, с помощью которого мы можем нести счастье в мир страданий. До Бхактисиддханты Сарасвати проповедники не часто ездили в большие города, не часто ездили даже в Калькутту, рядышком город. Так как они называли, до Бхактисиддханты Сарасвати города называли Майя Брахманда. Майя Брахманда буквально переводится как мир иллюзии. Мир иллюзии. А Бхактисиддханты Сарасвати взял и нарушил эту традицию. Взял и нарушил. Он стал проповедовать всем своим братьям, что Калькутта в действительности лучшее место в этом мире. Лучшее место для проповеди. Мы говорили, нет, Калькутта это ад. Действительно, похоже немножко. Но говорю, нет, это лучшее место. Так как у нас есть там возможность спасти так много людей. И их не нужно разыскивать по полям, по лесам. Люди разбредаются по полям и ложатся спать на огород. Обычно такое. На картину. Шел на огород, устал идти. И уснул, лег спать. Потом проснулся, что-то покучил, опять уснул, поел, так он живет. Как его там найти? Невозможно найти. И он объяснял, что это очень просто, их не нужно разыскивать, они все живут в одном месте, им просто некуда деться. В городе просто некуда деться от проповеди. В городе некуда деться от абсолютной истины. Некуда, не спрячешься. Большие города созданы не для того, чтобы развивалась промышленность. Я все время думал, что именно для этого. И в учебниках причем об этом написано. Что большие города якобы созданы для промышленности. Нет. Это не так. Это прикрытие в действительности. Это очень хитрое, грамотное прикрытие. Нет. Они созданы, чтобы проповедникам было легче проповедовать. Большие города созданы только для этого. Только для этого. Это очень трансцендентный план, Господа. Очень трансцендентный план, так как одновременно удовлетворяются желания людей и удовлетворяются желания проповедников. Удовлетворяются желания абсолютной истины. Они находят друг друга. Встречаются. Может быть, поэтому городские жители при первой же возможности спасаются на даче, куда-то выезжают сразу. Чтобы хоть как-то защититься от распространения абсолютной истины. Говорится, это план, о котором догадываются самые разумные. Вот этот план больших городов. Даже не всегда преданные об этом догадываются. Ведь это план для самых разумных. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати объяснял, Калькутта это не Майя. Калькутта это Вайкунха. Большой город это не иллюзия.
большой город это Вайкунха, если мы понимаем, в чем смысл этого поля, что мы хотим на нем посадить, какие плоды мы хотим вырастить, какой результат мы хотим получить. И поэтому вот это мир иллюзии превращается для нас в духовный мир, Вайкунху. Поэтому не стоит переживать. Но мы хотим спокойствия. Мы хотим спокойствия, мы хотим спрятаться от проповеди. Мы, как объясняют Ачарьи, последователи Арджуны. То есть мы проходим все его заблуждения. Которые, в общем-то, Арджуна нам показал, с чего начинается слабость. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. И что он первое предложил? Надо поехать в лес отдохнуть. Помните. Что мы все делаем все время? Устали, надо что сделать? В лес поехать отдохнуть. То есть эта традиция еще от Арджуны положена. Первое, что все делают в момент усталости, пытаются куда-то поехать в лес. Но Кришна объясняет, нет, наша жизнь это не медитация в лесу. Проповедь это не медитация в лесу, это беспокойство. Он объясняет, духовное счастье это беспокойство. Это беспокойство как для проповедника, так и для того, кому он проповедует. Да, это беспокойная вещь, но это счастливое беспокойство. Проповедь это всегда некоторое вмешательство в карму человека. Этим проповедники отличаются от Бога. Это отличие проповедника от Бога. Бог должен быть беспристрастен. Это его обязанность. Он обещает, я буду беспристрастен, не волнуйтесь. Все будет честно. Я честный Бог. Все будет честно. Я беспристрастен. Проповедник может быть каким угодно. Он может быть и пристрастным. Он не ждет, когда люди к нему придут. Он не успокоен. Нет. Он первый стучится к ним в дверь. Он первый идет к ним. Он не беспристрастен. Он не ждет, пока придут к нему. Он сам идет. Он не боится нарушить покой. Он не боится доставить беспокойство. Да, Господь находится в сердце каждого. Но он, объясняется, находится как беспристрастный свидетель. Сакши. Свидетель. Тот, кто наблюдает. Он исполняет желания каждого. И желания грешника исполняет. И желания праведника исполняет. Но сам он не открывается живому существу. Сам он не проповедует. Представьте, утром просыпаетесь, и сердце лекция по Шримад-Бхагаватам. Я твой Господь, бужу тебя на лекцию по Шримад-Бхагаватам. Ом намо Бхагавате, вставай. И сердце открывается без асана. Господь восседает, Параматма, и читает нам лекцию. Нет, он нам сам не проповедует. Для этого он посылает преданных, которые не обязаны быть беспристрастными. Преданный не обязан быть беспристрастным. На него не наложена эта обязанность. И этот преданный стучится в двери, за которыми в сердцах живых существ находится его Господь. Мы идем к нашему Господу, который позвал нас прийти к Нему. Мы не к человеку даже идем. Мы идем к Господу, который позвал нас из сердца прийти к Нему. И мы приходим к Нему и рассказываем человеку о Нем, а раскрываем эту тайну. Что Господь, который находится в твоем сердце, приказал мне прийти к тебе и рассказать тебе это. У человека глаза сразу округляются. Ничего себе. Представьте, к вам приходит человек и говорит, твое сердце приказало мне к тебе прийти и рассказать тебе, что у тебя вообще есть сердце. Звучит, конечно, немножко удивительно, но это абсолютно истина. Абсолютно истина. Мы не сами пришли. Нас Господь из этого сердца позвал к нему прийти. И разбудить это тело, которое спит, разбудить эту душу, которая спит. Джив-джагу, разбудить ее. Поэтому проповедник приходит к нам, потому что мы сами позвали его из сердца. Он пришел. Господь не имеет права тревожить живое существо, так как он дает право каждому выбирать свой путь. Он не тревожит, он дает выбрать. Но преданный не может это терпеть. Преданный не может это переносить. Он идет к каждому и говорит ему, что, конечно же, да, ты можешь выбирать любой путь, который тебе захочется, но только после того, как я сейчас тебе всю правду расскажу. Ты можешь выбирать любой путь, но сначала я тебе расскажу всю правду. А правда состоит в том, что Бог находится в твоем сердце. И Он послал меня, чтобы ты вспомнил о Нем, начал служить Ему. Наша обязанность каждого спросить, а не хочет ли он уже найти абсолютную истину? А не пришла ли пора? Это и есть, в общем-то, обязанность проповедника. Просто обходить весь этот мир в поисках желающих. Просто обходить, обходить всех, обходить. Проповедник это обходчик. Обходчик материального мира. Он должен просто ходить, и у всех спрашивают. А вы не хотите абсолютную истину уже узнать? Нет, не хотите. А зря. А вы не хотите? Он просто ищет тех, кто уже начал просыпаться, и кто хочет проснуться еще больше. Он просто ищет. Ищет. Искатель. Поэтому мы так и говорим, искатель. И он не просто ходит где-то по горам, по лесам, по полям. Нет. Он ходит по сердцам. Он ходит по живым существам, ищет среди них того, кто хочет проснуться. И секрет проповеди открывается в наставлениях наших ачарьев. Они говорят, что мы можем идти на любые компромиссы ради проповеди. Но мы не должны идти ни на какие компромиссы самой проповеди. Очень интересно. Итак, мы возвращаемся к той лекции, которую я читал утром, предыдущей. Мы можем идти на компромиссы ради самой проповеди, но не на компромиссы в том, что мы говорим. Ради возможности донести истину мы можем идти на компромиссы. Но в самой истине мы на компромиссы не идем. Это удивительное соединение. Это очередное чудо, которое мы наблюдаем. Очередное для нас непостижимое явление в духовной природе. Мы можем одеться в любую одежду, какая проблема? Мы можем сделать себе важную прическу, даже поли какие-то, какая проблема? Никакой проблемы в этом нет. Можем назвать нашу лекцию как угодно, хоть система торсионных полей, заряжающая воду лучами от созвездия гонщик псов. Да хотят люди такую лекцию, пусть мы ее так назовем. Я иногда прихожу куда-то, даже не знаю, как моя лекция называется и как меня представили. Потом сам удивляюсь, кто я оказывается на самом деле и о чем я на самом деле лекцию читаю. И потом после лекции он ко мне подходит и спрашивает, а что же вы вот про тему-то лекции мне рассказали? Я говорю, да, какая была тема лекции? Я говорю, ну это в принципе было по теме лекции. Да. То есть, да, иногда, так сказать, что делать. Компромиссы какие-то приходится идти на компромиссы. Но в самой истине мы на компромиссы не идем. Мы должны говорить только об абсолютной истине. Ни о чем другом. Иначе это будет не проповедь, это будет слабость сердца, которая объясняется в Бхагавад-гите. Или проще говоря, чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение. Однажды Сарасвати Хакура, Бхактисиддханта Сарасвати, пригласили поговорить с учениками в одну простую школу, простые ученики. Им было лет по 10. И он спросил у них, что по-вашему лучше, поливать тулось или баклажаны? И дети уже попали под влияние экономического воспитания. И дружно закричали, конечно, баклажаны поливать лучше. Баклажаны-то можно съесть, а тулось как его есть? Не поешь. Нужно поливать то, что приносит плоды. Это же понятно, это же разумно. Дети. Но Сарасвати Хакурин отвечал, нет, нам не следует стремиться к плодам. Детям это объяснял. Трудиться нужно бескорыстно, поливайте туласи. Поклоняйтесь Богу, не ожидая плодов, учитесь этому. Да, туласи не приносит материальных плодов. Это не баклажаны, это не манго, но она очень дорога Господу. Священное дерево очень дорого Господу. Она воплощение самой Шримати Радхарани. И без ее разрешения вы просто не сможете попасть в Вриндаван. Вы не сможете попасть в духовный мир. Она стоит у ворот духовного мира и не пускает тех, у кого остались привязанности к плодам своего труда, у кого остались привязанности к баклажанам. Не пускает туда. Не пускает. Ты должен научиться действовать без привязанности. Пока мы не очистимся, мы не сможем войти в духовный мир. Духовный мир открыт для тех, объясняет Ачарья, очень тонкий момент, я хочу рассказать. Духовный мир открыт для тех, кто готов, чтобы на него смотрел Господь. Очень интересная вещь. Бхактисиддханта Сарасвати это объясняет. Мы к этому не готовы, мы хотим сами смотреть на Господа. У нас очень тонкое материальное осквернение. Мы думаем, что Господь создан для нашего наслаждения. Поэтому даже в храм иногда мы приходим, чтобы поглазеть на Господа. Получить от этого наслаждение. Да, это уже выше, чем грубый материализм. Это здорово, это замечательно. Это нечто уже более высокое. Нечто особенное. Но! Когда я приду в храм, для того, чтобы Господь посмотрел на меня, вот тогда я по-настоящему приду в храм. Вот тогда я, в общем-то, в храм первый раз и пришел. В храм мы два раза приходим. Первый раз, чтобы посмотреть на Господа. А второй раз, уж не знаю, через сколько лет, чтобы Господь посмотрел на меня. И вот в этот момент, когда я прихожу, чтобы Господь посмотрел на меня, в этот момент я рождаюсь как слуга Господа. В этот момент я рождаюсь как преданный. Это особое настроение. Особое необычное настроение. До этого вот существует это некоторое материальное осквернение, когда я еще пытаюсь быть наслаждающимся. И вот когда я прихожу, чтобы Господь посмотрел на меня, говорится, Господь радуется моему приходу. До этого мы радуемся, что пришли в храм. А когда я прихожу, чтобы Господь посмотрел на меня, Господь радуется, что я к нему пришел. Мы становимся красивыми в этот момент. Говорится, душа становится красивой. До этого она немножечко искривлена иллюзией материальных желаний, грязью материальных желаний. А в этот момент она становится прекрасной. Так однажды ученики Бхактисиддханты Сарасвати пришли к нему после даршана в храме Джаганнатхи, и он спросил, ну как, видели Господа? Говорили, да, видели, здорово. Он сказал, нет, вы не видели его, как вы можете увидеть его своим сознанием? Вы не видели, это он увидел вас. Ну что, ходил в храм, ходил, Бога видел? Нет, он меня видел. Вот наше настроение. Вот это настроение преданного. Это наслаждение того, кто хочет служить Господу. Это еще что? Однажды была история, когда очень богатый и знаменитый человек пришел в храм. И раздавали просад, кушали просад. Ему так понравилось расагу, он просил еще одну, пожалуйста, дайте еще одну. Дайте еще одну. Еще одну. Еще одно вкусное, да, расагу? Очень вкусное, сладкое. И рядом сидел Бхактисиддханта Сарасвати. Задал ему вопрос, от которого у него расагу в горле застряло. Все, кто кого ест, ты просад или он тебя? Кто наслаждается, ты просадом или он тобой? И тот не помнил сначала, может так, что такое вообще? О чем вообще вопрос? Он беспомощно смотрел по сторонам, ему в голову никакая такая мысль не приходила. Тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, не ты должен наслаждаться просадом, а ты должен позволить просаду наслаждаться тобой. У него глаза вылезли из орбиты. Он стал объяснять, есть можно только материю, просад духовен, он не отличен от Господа. Поэтому это просад наслаждается тобой, это просад тебя ест. У него пропал аппетит сначала. Понял, вот это, да? Всю жизнь думал, что я просто хожу и кушаю тут что-то сладенькое, вкусненькое. Так здорово. Хожу в храм, ем. Хожу в храм, ем. Оказывается, нужно прийти, позволить просаду съесть себя. Сегодня будут сны снится необычные, как просад меня ест. Но просад это сам Господь. И он наслаждается тем, что мы позволяем ему участвовать в этом процессе. Так необычно. Так что аккуратно сегодня себя ведите во время просада. Это не вы собираетесь его сегодня поесть. Это он собрался сегодня поесть вас. И это же относится ко всем остальным аспектам преданного служения. Это не мы наслаждаемся святым именем. Это святое имя наслаждается нами, танцуя у нас на языке. Как мы понимаем вообще Господа? Кто наслаждающийся? Мы или Он? Это не мы наслаждаемся знаниями, изложенными в Бхагавад-гите. Это Кришна с Арджуной наслаждаются тем, как мы слушаем это знание о их разговоре. Как нам интересно послушать об их разговоре. Они наслаждаются сейчас этим. Они наслаждаются. Пока я думаю, что наслаждающийся я не смогу войти в область духовной реальности. Только когда я буду готов, чтобы Господь наслаждался мной, вот тогда двери духовного мира раскроются. Я действительно войду в эту духовную реальность. Пока я пытаюсь быть Богом, я пытаюсь быть наслаждающимся, я пытаюсь быть Пурушей. Я думаю, что это все для меня. Храмы для меня, просад для меня, святое имя для меня. Книги для меня, все это для меня. Нет. Однажды в Джаганнатхапуре к тому же Бхактисиддханта Сарасвати обратился семейный человек, его ученик из Калькутты. Он сказал, дорогой мой учитель, Гуру Махарадж, пожалуйста, попросите вон того певца спеть. Я знаю, он так здорово поет баджан, у него такой голос замечательный. Всем так нравится. И ответ не заставил себя ждать. Ему ответил, нет, нет. Песни, которые мы поем ради удовольствия Кришны. Мы их поем не ради того, чтобы самим наслаждаться. Мы их поем ради удовольствия Кришны. Совсем другое должно быть настроение. И как же нам измениться? Сколько времени на это потребуется? Ну, трактаты достаточно строги. В трактатах говорится, что большинству преданных понадобится 3 жизни, чтобы достичь совершенства в сознании Кришны, если он останется на уровне оскорбительного воспевания святого имени. С уровня оскорбительного воспевания 3 жизни описывает трактат. Тем, кто достиг 100 ступеней очистительного воспевания, понадобится 2. Тем, кто достиг ступени шутханам, чистого воспевания святого имени, те возвращаются к Богу уже в этой жизни. Достаточно строгое описание, достаточно серьезное. То есть, что происходит? Мы должны перейти от наслаждения Богом к служению Богу. Вот этот переход крайне важный, это и есть чистое воспевание. Только в этом состоянии я буду чисто воспевать святое имя. Только в этом состоянии я и буду чисто служить Богу. Служить, а буквально значит, забыть о самом себе и помнить только о том, кому мы служим. Всякий раз, когда мы вспоминаем о себе, в этот момент мы забываем о Боге. Каждый раз, когда я вспомнил о себе, все, я забыл о Боге. Однажды один ученик спросил Сарасвати Тхакура, почему так много преданных занимается служением в наших храмах? Их так много живет в нашем храме. Вроде бы так много, но почему они не прогрессируют? Вроде бы они оставили все, вроде бы заняты преданным служением с рассвета до заката, но почему они топчутся на месте? Почему так происходит? Почему они опять уходят к материальной деятельности? Почему они бросают все? И Бхактисиддханта Сарасвати помрачнел, стал серьезный и сказал, потому что они глисты, но не простые глисты. Черви изнутри съедают их, они едят пищу, они получают энергию и силы, потому что все достается червям, все уходит не впрок. Они занимаются преданным служением, но черви материальных желаний, черви тайных грехов, вот эти черви желания наслаждаться самому, даже наслаждаться Богом. Кажется, это более высокое наслаждение. Кажется, что трансценденталист это человек, который наслаждается духовным. Нет, это не трансценденталист, это более хитрый материалист. Это извращенный уже материализм, самый опасный материализм. Говорится, что материалистичная религия хуже, чем атеизм. Где в религии просто наслаждаются духовностью. Нет. И вот все эти тайные грехи, эти тайные материальные желания, желание наслаждаться самому, съедают изнутри и делают слабыми. Если я хочу наслаждаться этим всем, я очень слаб. Это вот слабость сердца. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание, говорит Арджуна. И он не смог сражаться. Почему? Потому что он хотел наслаждаться победой. Он хотел наслаждаться битвой. Он хотел наслаждаться результатом. И что он увидел? Не с кем будет наслаждаться. Все будут убиты, в конце концов. С кем наслаждаться-то? И слабость. И он был потерян. Хорошо, что вовремя он услышал эту важную беседу. Вовремя услышал Бхагавад-гиту. Мы должны противостоять этому. На санскрите есть удивительное слово. Сегодня я прочитал это слово. На санскрите оно меня так немножечко удивило. Это хана. Хана. Есть такое слово на санскрите. Оно буквально означает уничтожение. Чувствуете, есть знакомое слово в русском языке? Ну да. Так вот, совмещая русский с санскритом, пусть придет хана нашей гордости, хана нашей зависти, нашему вожделению, нашему гневу. Пусть в сердце воцарится преданность. Пусть она заполнит уголки нашего сердца и не уйдет оттуда никогда, значит, я должен понять, кто наслаждающийся, а кто наслаждает. Если я об этом не думаю, я должен фактически, как только я контролирую это состояние моего сознания, в этот момент я становлюсь преданным. Ну и что я нахожусь в храме, ну и что, что я стою перед алтарем, ну и что я пою святое имя, ну и что, это еще не говорит о том, что я предан. Я становлюсь преданным, когда я понимаю точно, что сейчас я наслаждаю Господом, а не наслаждаюсь им. Что сейчас я наслаждаю Господом. Вот в этот момент я считаюсь преданным. И в этот момент я действительно нахожусь одной ногой в духовном мире. А вторая нога туда перейдет. А когда я смогу оставить себе это состояние на постоянной основе, когда оно станет непрерывным, когда оно станет действительно смыслом моей жизни. Так объясняется в трактатах. Вопросики нужно не задать. Какая сложная тема.
Как вот наслаждать Бога, который находится как бы внутри нас, если мы можем как-то наслаждать себя, чтобы Бог наслаждался?
Наслаждать себя, чтобы Бог сердце наслаждался?
Ну как-то действовать, мы все равно как-то действуем, правильно.
Где-то говорится, есть два способа деятельности, которые не оскорбляют Бога. Это желание здоровой жизни и желание самосохранения. Эти два вида деятельности объявлены в ведах как негреховные и рекомендованные для повседневной жизни. Вот эти два вида желаний, они, в общем-то, не отталкивают нас от духовной жизни. Остальное может отталкивать. Поэтому все, что бы мы ни делали, мы должны видеть, как это связано со здоровой жизнью или с желанием самосохранения. Если это что-то вне этого, это может быть опасно. Это уже может быть какой-то формой греховности или чувственного наслаждения. Поэтому веды сводят вот к этим двум вещам. В это достаточно много входит. Но дело не в том даже, что мы делаем, и, в общем-то, в какой круг, каких философских концепций мы вводим то или иное действие. В действительности я все равно должен контролировать свое сознание. Для кого я сейчас действую? Для себя или для Господа? Для кого я конкретно сейчас это делаю? Для кого я это конкретно делаю? Вот просто попробуйте. Даже если вы просто по улице будете идти, а то просто в этот момент осознаете, вы сейчас для кого вообще по улице идете. Будет очень интересно. И окажется, не для кого. Даже и не для себя, а просто иду. То есть просто теряю время. Это на самом деле греховная деятельность. То есть, если я это не делаю для Господа, если я не иду по улице для Господа, то я все равно иду по улице для себя. Я наслаждаю себя. Я наслаждаю свои чувства. Я действую против Господа, я действую на материальной основе. И это приносит мне несчастье. Я просто не подумал об этом. Поэтому осознание Кришны – это осознанность. Для чего я это делаю? Для чего я это делаю? Это состояние осознанности, оно нелегкое. Потому что если я осознаю себя, то, в общем-то, нужно меняться. Осознанность требует изменений, причем постоянных изменений. Постоянных изменений. Для чего я это делаю? Но именно вот это понимание, для чего или для кого, нас больше для кого интересует. Для чего это такое йог, а для кого это преданность? Поэтому если я понимаю, для кого я это делаю, я тут же стою на ступень преданного служения, даже если моя деятельность подозрительна. Даже если моя деятельность, так сказать, не входит в какие-то очень понятные разделы преданного служения, но я понимаю, что я это делаю для Господа, то эта деятельность очищается. Посмотрите, как трудно было Арджуне. Он долго не мог это понять. Он перебирал разные способы деятельности. Как же действовать так, чтобы на войне-то себя нормально чувствовать? Ведь реальная тяжелая ситуация. То есть это не просто пойти там с кем-то поругаться. То нужно достать меч и молоть всех налево и направо. Рубить и рубить, рубить и рубить. Очень серьезная деятельность, воин очень серьезная деятельность. И он не мог начать действовать просто так. Он пришел на поле боя и решил осознать. А зачем я вообще сюда пришел? Для кого я сюда пришел? И Кришна сказал, молодец, не подумав об этом, ты не будешь счастливым. Ты будешь несчастный воин. Ты должен быть счастливым воином. Ты должен понять, что ты делаешь, почему ты это делаешь, для кого ты это делаешь, в чем суть этой деятельности. И только когда он это осознал, он смог приступить к своей деятельности. Только в этот момент. И этим он научил всех нас. То есть мы должны действовать, пока мы не поймем, для кого я это все делаю. для себя или для Бога, для кого, я это все делаю в конце концов. Потому что от этого вектора зависит все. Если я это делаю просто для себя, то я деградирую, я лечу вниз. Как ракета. Если я это делаю для Господа, то я лечу вверх. Тоже как ракета. Каждая секунда становится наслаждением. Каждая секунда такой деятельности превращается в нектар, что может быть лучше такой деятельности. Замечательная деятельность. А выглядеть она может в принципе как угодно. Разные бывают деятельности. Мотив. Мотив это самое важное в деятельности. Посмотрите даже, преступник убил кого-то. Ну а что его спрашивают на суде? Первое. Каков мотив? Если мотив не нашли, преступление не доказано. Без мотива нет преступления. Может не он. Должен быть какой-то мотив. Мотив должен быть какой-то. И мотив может меняться. Мотив меняется. Посмотрите, чем отличается преступник от воина? Ничем. И другой с ружьем. И другой хорошо стреляют. И другой попали. И другой насмерть. Но одного судят, а другого награждают медалью. В чем разница? В мотиве. Поэтому Бхагавад-гита это произведение о мотиве, о внутренней мотивации, для кого я это все делаю. Для кого? И мотив меняет все. Мотив меняет. Мотив дает совсем другую окраску тому, что мы сделали. Совсем другую. Либо мы будем счастливыми, если мотив верный, либо мы будем несчастными. Поэтому иногда мы это замечаем. Вроде бы делаем хорошее дело, а потом несчастны. Как это называется? Ну, хотели как лучше. Получилось как всегда. Спасибо Черномырдину. Новые сутры извлекают. Мы почему-то несчастны, вроде бы столько всего хорошего мы сделали в своей жизни. Почему нет? Да? Почему нет? Но что-то нас мучило все это время. Что вроде бы мы делаем хорошие дела, а результат-то не тот. Я все равно страдаю, почему-то мучаюсь. Что-то мучает меня. Пока мы наконец не обратились к Бхагавад-гите. Мы поняли, что меня мучает. Нету баланса между внешним и внутренним. Внешне вроде бы деятельность позитивна, а мотив-то не позитивный. Мотив-то эгоистичный. Мотив-то для себя. Я же для себя делал. Для себя, чтобы получить наслаждение. Чтобы просто потешить свои чувства тем или иным образом. Поэтому у нас, в общем-то, даже не деятельность. То есть, карма даже не в деятельности. Если взять тоньше, то карма в мотиве. Карма в мотиве. Поэтому мы изучаем мотивации. О чем вся речь? Речь о мотивах. Вся Бхагавад-гита разбирает мотив. Для этого действует или для этого действует, для того или для сего. И потом все заканчивается только если ты действуешь для меня, говорит Кришна. Только в этом случае это деятельность совершенна. И я тебе гарантирую, что результат будет позитивный. В этом смысл Бхагавад-гита. Еще вопросы?
Скажите, а Богу можно деньги просить?
Просить можно у Бога все. Но, чтобы у кого-то что-то просить, нужно понимать, кто это. Сегодня мы разбирали в начале лекции этот момент. Будем начать? Нет, сегодня. Сейчас будем? Мы разбирали очень интересный момент, что Господь находится в нашем сердце. Так. Так. Значит, что Он знает? Он знает все. Он знает все наши желания. Итак, это Господь, то есть абсолютная истина. Кроме того, что Он знает все наши желания, Он еще и знает, каким образом их выполнить так, чтобы это пошло нам на пользу. Поэтому тот, кто знает, что Господь находится в сердце, у Бога больше ничего не просит. Ничего не просит. Потому что этим самым он унижает Бога. Этим самым он Богу объясняет, что у него что-то со слухом плохо. Дорогой Господь, ты, наверное, отвлекся, или ты уже старенький, у тебя со слухом плохо. Поэтому я тебе еще раз ясно повторяю. Велосипед. 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 Господь, да понял я уже, я с детства уже понял, что ты хочешь велосипед. Отстань от меня, просто ты не знаешь, что именно на велосипеде тебя КамАЗ собьет. Это ты не знаешь. Я знаю, что вот ты такой водитель, что тебе даже велосипед давать нельзя. Что ты сразу захочешь покататься по дороге. Я уже знаю все. Господь знает все. Он знает наши желания, Он знает, как их исполнить, когда. Но мы не знаем Господа. Поэтому мы посылаем Ему телеграмму за телеграммой. Поэтому, ну, с одной стороны, именно Он обладает всем, поэтому правильно просить все у Него. Да, но в этом есть некоторая неграмотность. Поэтому, если мы узнаем, что Господь находится в сердце, и Он знает все, поэтому нет смысла у Него ничего просить, нет смысла просто Его наслаждать. Нет смысла просто приносить Ему радость. Потому что Он и так знает все. Такая некоторая... А в мире существует концепция Деда Мороза или Санта-Клауса, у которого просишь, а непонятно, что дарит. Нет, Господь знает все наши желания. Он знает их лучше нас. В этом некоторая, кстати, опасность желаний. Опасность желаний, потому что у нас есть забывчивость. Это одна из характеристик живого существа. Мы все забываем, об этом говорится в Бхагавад-гите. А Господь ничего не забывает. Он все наши желания помнит. И когда появляется возможность их исполнить, безопасно для нас, Он их исполняет. И мы получаем велосипеды и другие интересные желания. И потом удивляемся, что это они к нам так приходят. Ну, это твой список. Это твои были желания. Поэтому, в общем-то, человек должен быть разумен. Если желания появляются, ну, пусть появляются. Пусть появляются. Они приходят и уходят в нашем сердце. И Господь видит, откуда они приходят и куда они уходят. Это естественный процесс. Мы не можем избавиться от желаний. Но мы не должны на них слишком концентрироваться. Мы пришли, ушли, ну и пусть. Чем я должен заниматься? Я должен исполнять свои обязанности. Поэтому Кришна говорит Арджуне, ну и что, что у тебя столько желаний? Ну и что, что ты хочешь в лес? Хорошее желание в лесу медитировать. Замечательные птички поют. Божьи коровки летают. Это понятно, все мы записали. Потом у тебя будет возможность в лесу помедитировать. И потом у него была эта возможность. Потом он столько по лесам ходил и просил прощения у всех, у Шивы там, у других. Потом он столько по Гималаям ходил. Он через лес уходил фактически из этого мира. Ходил через лес, через леса мудрецов. Уходил. Он уходил через общение с йогами, общаясь с йогами. Очень долго уходили пандавы. Пандавы больше 10 лет уходили. Они пошли постепенно уходить, уходили очень долго. Прощались со всеми, просили всех прощения за эту войну. Величайшее сердце преданных. Величайшее сердце. Это не так, что победили и все, ура, здорово, всех убили. Нет, это было не так. Они уходили, прося у всех прощения. Уходили, прося прощения. Да, вот, ну вот не получилось. Все сделали, чтобы не было войны. Все сделали. Все. Много раз ее пытались остановить. В конце концов, уже Бог лично пришел и попросил в противоположную сторону. Не надо войны. Я вас, Бог, предупреждаю, все плохо закончится. Представьте, сегодня утром к вам приходит Бог домой и говорит, я тебя, твой Бог, Господь, предупреждаю, не ходи сегодня в храм, это плохо для тебя закончится. Мы бы разве пошли? Мы бы не пошли. Подумали, все, сижу, понял. Простите, все, буду дома сидеть, все будет замечательно, не пойду никуда. Они все пошли. Ну что же можно сделать? Раз уж сам Господь пришел, всех лично предупредил, не ходите туда, поубивают ведь вас. Сами пошли. Ну что еще можно сделать? Ну что еще можно сделать? Ничего сделать было невозможно. Поэтому очень сожалея, пандавы уходили из этого мира, прося во всех прощения. Очень сожалея. Величайшие сердца исполнили свой долг, победили в войне. Но не наслаждаясь, а прося во всех прощения. Да. Особое настроение. Поэтому Господь видит наши желания, и Он их удовлетворяет. И, в общем-то, по-хорошему нужно молиться Господу, чтобы Он не удовлетворял наши желания. Чтобы Он забыл о них и больше никогда не вспоминал. Поэтому преданные больше об этом молятся.
Еще вопрос? Как происходит эта замена мотива? Это постепенно осознание, как и я. Быстро.
Конечно же, сначала мотив, он проскакивает в нас на секунды, в момент общения с теми, кто уже поменял свой мотив. Но, получив вот эту безграничную радость, вот это безграничное блаженство, даже секундного изменения мотива, мы получаем этот очень важный духовный опыт. Тут важный момент. Духовный опыт – это не пение святого имени. Духовный опыт – это не кушение просада. Духовный опыт – это не разглядывание божеств. Духовный опыт – это не чтение мантры. Нет. Это не духовный опыт. Это еще материальная деятельность. Духовный опыт – это когда я это делаю с желанием доставить Господу удовольствие. Посмотрите, человек может 20 лет этим заниматься и не получить духовного опыта. Мы говорим, вот человек бросил духовную практику. Он не бросал духовную практику. Зачастую ее и нету. Зачастую мы мотив не поменяли. Потому что по внешней деятельности мотив не виден. Мотив не виден. Ведом даже дается точное определение. Калечело, говорится. Кто такой калечело? Покалеченный человек, да? То есть калечело. Калечело. То есть это человек, который хочет только внешних изменений, внутренних не хочет. И он думает, что если он внешне что-то поменял, то все концептуально изменилось. Ничего не изменилось. Это все, что мы обои переклеили и думаем, что у нас теперь из однокомнатной квартиры трехкомнатная. Фотообои наклеили, знаете, думаем, озеро. Одному преданному я так настроение однажды испортил, он себе наклеил обои, очень красивое озеро, плавает, я подошел, что-то разглядывал. Ты смотри, там у тебя бутылка плавает. Он говорит, ну что ж ты, сейчас переклеивать придется. Вот, и думаю, зачем я увидел эту бутылку? Жил человек спокойно, думал, что рядом с озером живет. Я подошел, разглядел, ну что ж такое. Не будет там озера, это просто ты обои наклеил. Просто обои наклеил. Нет. Нужны реальные внутренние изменения. Нужна реальная смена мотива. И даже если я на секунду меняю. Даже если на секунду. Почему вообще мы все оказались в сознании Кришны? Потому что однажды у нас был секундный опыт. Вот он первый где-то был. И нам это настолько запомнилось, что оно перебило все остальные впечатления. Все виды пива перебило. Все виды вкусов. Все виды сигарет. Все виды сексуальных отношений. Все виды путешествий. Все, что мы видели по телевизору. Все, что мы читали в книгах. Много-много лет подряд все это мы делали. Перебило одной секундой даже непонятного общения с какой-то личностью, у которой мотив другой. И мы даже не поняли сначала, что это. Просто не поняли, что это. Но в нас это вот эта вот одна секунда опыта, лава-матра буквально говорится. Одна двенадцатая секунда, действительно. Лава-матра. Она дала нам энергию для потом еще 20 лет сознания Кришны. И если мы за эти 20 лет не поняли, из-за чего мы тут все оказались, и не пытаемся вернуть это настроение каждый день, то и оно угаснет. И оно потеряет свое значение. И оно уйдет. Обидится и уйдет. Обидится и уйдет. Поэтому нужно просто возвращаться и возвращаться каждый день. То есть буквально духовная практика это не то, что я нахожусь в правильном мотиве. А это я стараюсь возвращаться к правильному мотиву. Потому что сознание все равно уходит от правильного мотива. Оно все равно возвращается к эгоизму. Мы еще только начинающие преданные. Но если я реально стараюсь в результате любой духовной деятельности вспоминать о мотиве, возвращаться хоть на секунду, вспоминать это правильное настроение, это правильное сознание Кришны, возвращаю, возвращаю. Если даже у меня за 16 кругов хотя бы один раз это получилось, это уже удачный день. Это уже все. То есть сегодняшний день не пропал даром. Одну секунду из 24 часов я был в правильном настроении, желание удовлетворить Господа. И этого уже достаточно, чтобы у нас был следующий день сознания Кришны. А если я действительно стараюсь? Если я стараюсь? Представьте. Одна секунда сколько дается? Одна двенадцатая секунда. То есть вот эта вот лама матра, 1/12 секунды, дает 20 лет счастья в преданном служении. Потом, чтобы еще 20 лет, нужно еще 1/12 получить. А если весь киртан, все 1.5 часа? А если весь баджан? А если всю мантру, все 16 кругов? А если целый день? Представляете, перед чем мы стоим? Мы стоим перед океаном милости, так и называется. А довольствуемся капелькой, и то уворачиваемся. Поэтому духовная жизнь — это океан перед нами. Что мы должны сделать? Просто нырнуть туда и все. Нырнуть туда. То есть начать думать о мотиве. Мотив описывается в Бхагавад-гите. Но мы не пытаемся с помощью Бхагавад-гиты поменять свой мотив. Мы наслаждаемся Бхагавад-гитой. Сели, здорово, о, пошла Бхагавад-гита, все, можно спать. Все хорошо, Бхагавад-гита идет, все там. У них там война, а у нас все нормально. Все, все хорошо. Я в преданном служении, я в Тхоте, я в Тиваке, все нормально. Читаю мантру, у меня есть уже посвящение, кантималы, скоро шнур дадут, вообще здорово. Жизнь налаживается, просад скоро будет. Будет скоро просад. Жизнь налаживается. Но если мотив не возник, день пропал. Все это просто еще один шаг к падению. Еще один шаг к падению. Еще один шаг. Мы должны этим воспользоваться, этим знанием. Поэтому мы должны действительно извлечь благо из той духовной практики, которая у нас есть. То есть ее нужно довести до конца. Завершенная духовная практика — это когда в результате ее мотив поменялся. Никогда я дочитал 16 кругов и закинул четки за диван. Вайшнавский баскетбол. В корзину попал. Нет. В действительности святое имя я прочитал тогда, когда я хотя бы один раз в правильном настроении прочитал святое имя. В правильном настроении. Поэтому количество кругов, оно нужно только для тех, кто мотив не может поменять за это количество кругов. Так как он поменять мотив не может, поэтому ему нужно просто оттарабанить свои вот законные круги. И может быть, ему повезет, и за это время он вспомнит о том, что должен быть правильный мотив. Если человек помнит уже об этом, он не считает уже свои круги. Поэтому он читает непонятно сколько. Больше 16 точно. Во много раз. Он просыпается, читает, засыпает, читает, ходит, читает, он везде читает. Он везде повторяет святое имя, потому что он, этот правильный мотив дает ему понимание, что, что это такое духовная жизнь. Что это такое духовная жизнь. Что он действительно наслаждающий, а не наслаждающийся. В этом парадокс духовной жизни. Настоящее бесконечное счастье к нам приходит тогда, когда я перестаю быть наслаждающимся, а становлюсь наслаждающим. Это просто вот парадокс. То есть мозги должны здесь взорваться и больше уже на место не вставать. Но именно в этом парадокс духовной жизни, именно здесь находится вход вот в эту дверь, как мы говорили, духовного счастья, духовного мира. Именно здесь. Что я наслаждающий, а не наслаждающийся. Я тот, кем наслаждаюсь. Тот, на кого смотрят, а не тот, кто смотрит. Это вот величайшая тайна в священных трактатах.
А бывает такое, что ты смотришь, и на тебя смотрят сразу?
Ну, именно так и получается. То есть мы смотрим, потому что мы еще наслаждающиеся, а на нас смотрят, удивляясь, да чего же мы еще наслаждающиеся до сих пор? Когда же мы наконец поймем, да так родители смотрят на своих детей. Ну когда же он повзрослеет? А те искренне смотрят на своих родителей. Да все нормально. Да я не прогулял. А это кто разбил? Это не я. Ну как будто кто-то еще есть в доме. Это ты. Поэтому да. Да, то есть это для начала встречный взгляд. Для начала встречный. Поэтому в Ведах и описывается, что в общем-то наши отношения, они начинаются с того, что мы поднимаем свой взгляд. Мы не смотрим сразу на Господа. Мы поднимаем свой взгляд. Поднимаем. Но когда наше настроение меняется, когда оно меняется, тогда я могу правильно смотреть на Господа. Это вот, вообще даже в материальном мире от правильного восприятия зависят наши отношения. Если мы на кого-то неправильно посмотрим, то будут проблемы сразу же. Посмотрите на кого-то пристально на улице. Что он сразу же спросит? Чего смотришь? Да? То есть неправильно смотришь. Смотришь, как будто чего-то хочешь. Это даже человеку не нравится. Животным это вообще не нравится. Если их пристально смотреть, они сразу отводят глаза. В мире животных это сразу же воспринимается как агрессия. На обезьяну говорит, да, не смотрите им в глаза. Лучше от них сразу же отворачиваться. Если они видят, что вы на них не смотрите, они тут же понимают, что все, вы смиренны. Забирают очки и уходят. Мы не против. Я уже пол Вриндавана надел своими очками. Можно филиал там открывать по распространению очков в среде обезьян. Они тут же это понимают, у них более простые взаимоотношения. Смотришь нагло в лицо, значит, ты что-то хочешь от меня. И люди также это понимают. Что-то хочешь от меня. Так же и мы на Господа смотрим. Мы понимаем, что ты хочешь от меня. Я в твоем сердце, я все знаю. Рано тебе еще велосипед, рано. Привязался ко мне с этим велосипедом, в храм пришел с этим велосипедом. Да что ты привязался к нему? Станет меня ты с этим велосипедом. И поэтому Господь, он с жалостью на нас смотрит сначала, с состраданием. А когда мы смотрим на Господа в качестве наслаждающихся, мы видим сострадательную улыбку Господа. Сострадательную. Вот когда мы посмотрим на Него, как те, кто хотят наслаждать, мы увидим Его божественную улыбку. Мы увидим Его улыбку друга. Это будет другая улыбка. Поэтому вы может быть, замечали, каждый раз божества по-разному на вас смотрят. И вот этот вот взгляд Господа, он как раз от внутреннего мотива зависит. Вот если что-то понатворили, вот прямо видно, вот не хочет смотреть Господь. Вот прямо даже взгляд не поймаете. Видели? Вот подходишь, а он на тебя не смотрит. Да как же так? Да что ж такое? Одели что ли не так или что? Он не смотрит, он не хочет смотреть. Реально не смотрит. А потом раз, постарались, что-то сделали хорошее. Подходим, вот. И он смотрит, но с состраданием. Молодец, конечно, хорошо сделал. Но мотивчики у тебя слабенькие, конечно. Слабенькие мотивчики. Ну ладно, молодец, хороший мальчик, хорошая девочка. Пока продолжает. Но меняться надо, меняться надо. И так может долго продолжаться. Эта сострадательная улыбка может долго продолжаться. Долго продолжаться. Поэтому мы должны поменять свой мотив, чтобы по-настоящему увидеть Господа. По-настоящему его увидеть. И в этот момент, как только у нас появляется правильный мотив, Господь, он не может на алтаре стоять. Поэтому в святых местах некоторые божества, они решетками закрываются. Тут есть решетки? Как только здесь появится кто-то с абсолютно чистым сознанием, придется решетки ставить. Что Господь будет навстречу выходить. Пришел. Но во многих храмах в Индии есть такие решетки. Господа закрывают. Даже шторки боятся открывать. Потому что увидит человека с чистой мотивацией и уйдет с ним. Обниматься. Что такое? Это наш Бог. Он у нас тут на алтаре стоит. Потому что он уже пойдет навстречу. И он будет всегда в нашем сердце. Мы вдруг поймем, что и встречи-то никакой, и разлуки-то никакой не было. Он всегда был в моем сердце. Просто так как мой мотив не тот, я прямо здесь отвернулся от него. Приводится пример с солнцем. Чтобы увидеть солнце, не нужно возвращаться к солнцу. Да, мы уходили от солнца долго. Но чтобы вернуться к солнцу, не нужно возвращаться той же самой дорогой. Нужно просто развернуться и все. Мы просто развернулись, и солнце тут же перед нами. Солнце тут же светит мне прямо в лицо. Не нужно возвращаться назад. Также, если мы меняем мотив, нам не нужно вот долго очищаться, что-то. У нас не практика кармаканды, где нужно каждый совершенный нами грех очистить. Это просто невозможно. Если мы прочитаем методы очищения, нам их и очищать-то не захочется. Наши греховные поступки. Вот такие методики, что их читаешь, пострашнее, чем ад, в принципе, очистительные методики. Точно не хочется очищаться. Это очень долго, годами, жизнями. То есть нам на одну жизнь из нашей общей кармы дается чайная ложечка всех грехов. А карма у нас в виде горы меру. которая сложена из горчичных зерен наших дурных поступков. И на одну жизнь нам дается ложечка. Поэтому даже если мы всю жизнь будем нашу карму отрабатывать, делать добрые дела, совершать посты, то есть поститься с самого рождения до самой смерти, делать все, то мы все равно только чайную ложечку за одну жизнь отработаем. Конечно, тут разочаруешься, что-то интересно. Что говорит Бхагавад-гита? Манманабхава, кто? Просто поменяй мотив, делай это для меня. И забудь о своей карме. Все, я забираю ее. Всю гору. И забираю ее. Просто забираю. Просто делай для меня. Поменяй мотив. Такова сила мотива. Поэтому не так легко его сменить. Не так, что я раз и все, у меня мотив изменился. Нет, ты должен каждый раз прилагать столько усилий, чтобы моя духовная практика дошла до изменения мотива. Вот этой точки. Это должна быть точка в этой духовной практике. Вот пока мой мотив не изменился, нужно читать Хари Кришна Махамантру вот, столько кругов, пока оно вот, не изменится. Этот мотив. Но не меньше 16. Пока не изменится. Это очень важно. Это крайне важно. В общем-то, это есть духовное развитие. Все остальное не духовное развитие. Все остальное игра в духовное развитие. Как песочница, да? Я видел. Внизу, да, песочница. Мы можем строить замки, но все это игра в замке. Те, кто строит храмы, они понимают, что такое храм. Храм построить труднее, чем песочный замок. Поэтому вот пока мы играемся в эти песочные замки, они также легко разрушаются. Мы должны действительно построить нечто настоящее. Построить нечто значительное. Действительно изменить свой мотив. И изменить его навсегда.
Скажите, пожалуйста, какая самая главная вещь в преданном служении для изменения мотива вот этого?
Самая главная вещь из двух частей состоит. Первое – это всегда служить преданному, а второе – никогда не оскорблять преданных. Говорится, Господь никогда не оскорбляется, потому что Он трансцендентен. И слуга Господа преданный тоже никогда не оскорбляется, потому что Он тоже трансцендентен. Но Господь оскорбляется, когда оскорбляют Его преданных. Только в этом случае. Говорится в трактатах, что преданный по определению не может попасть в ад никогда. Но есть одна ситуация, при которой преданный может попасть в ад. Это если он целенаправленно оскорбляет других преданных. Вот в этом случае его показательно отвозят в ад. Он там не страдает, нет. Он там не варится. Где там варится? Я не помню уже точно. Но его показательно туда отвозят. То есть он думает до конца, что он идет в ад. Все. То есть приходят ямадуты с собаками, все как надо. Тащат его туда до самого ада, долго. Подводят его туда. Говорят, вот, видишь, что ты заслужил? Понял? Понял. Пойдем назад. Посмотрел, пойдем назад. Поэтому в следующей жизни это уже очень смиренный преданный всегда рождается. Он уже очень смиренный, он уже никогда никого не обижает, уже никогда никого не критикует. У него уже очень глубокое понимание результатов вайшнава аппарата. Потому что Господь ему показывает, что происходит в случае того, когда мы, в общем-то, ведем себя в абсолютно идеальной ситуации крайне глупо. Это крайне глупое поведение. Поэтому, в общем-то, всего две вещи. Это служить преданному, никогда их не скоплять. А когда меня спрашивают обычно, как быстро развиваться в преданном служении, что самое главное для развития в преданном служении, ну, то фактически всего лишь навсего избегая плохих взаимоотношений с преданными, мы получаем все остальные результаты. Все. То есть, если я работаю только над тем, чтобы не попадать в негативные взаимоотношения, то этим самым я работаю над всем остальным позитивным. Если я забочусь об этом одном негативном, чтобы этого не происходило, я одновременно над всем остальным позитивным работаю. Если я работаю над всем остальным позитивным, но забыл об этом одном негативном, все это позитивное аннулируется. Таков секрет духовного развития. Поэтому хотите быть счастливыми? Просто не портите отношения с преданными. Нас мало. Преданных мало. Материальный мир — это место, где мало преданных. А среди преданных мало тех, кто хочет поменять свой мотив. А среди тех, кто поменял свой мотив, мало кто здесь остался. Они уже все в духовный мир сразу уходят. Поэтому мы должны очень ценить это общение. Ловить каждую секунду. Ничего не портить. Разобрались? Бхагавад-гита ки, Шри Прабхупада ки, Дай Гоу.